Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 3 декабря 1952 года. Название этой лекции — «Анатомия процессинга. Энергия, явление, ощущение». Продолжительность записи — 70 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. Это вторая часть сегодняшней послеполуденной лекции. 3 декабря. Вы только что посмотрели небольшую демонстрацию тянущих и надавливающих лучей. Итак, конечно же, тянущие и надавливающие лучи действуют совместно. На самом деле, когда вы используете и тянущие, и надавливающие лучи, у вас получается хороший обмен потоков. Вы можете одновременно и толкать, и тянуть, поддерживая таким образом баланс. Так вот, все это очень легко делать. Однако Теттон, который думает, что он должен использовать эти лучи, на самом деле соглашается с Мест-Вселенной как одержимый. И вы должны помочь ему преодолеть это. Одна из целей процессинга заключается в том, чтобы поднять Теттона на такой уровень, где он будет делать что-то просто, используя команды, не задействуя энергии. Ведь все, что угодно, можно сделать, используя команды. Все, что угодно. Нет никакой необходимости использовать для этого энергию. Это своего рода рабство. Если вы собираетесь все время, в течение которого занимаетесь чем-либо, использовать энергию, то вы должны быть способны взять ответственность практически за все, что с этим занятием связано. И у вас должен быть достаточно высокий уровень ответственности, чтобы ваши команды оставались в действии на более низком уровне, уровне энергии. Но когда вы имеете дело с энергией, вы действуете на более низком уровне по сравнению с постулатами. А когда вы имеете дело с постулатами и командами, вы действуете на более высоком уровне. Итак, вы видели здесь различные макапы головы, укорачивающиеся тянущие лучи и подобные вещи. Существует еще одно состояние, о котором вы должны знать. Это состояние, когда Теттон направляет надавливающий луч на голову. Теттон направляет надавливающий луч на голову. Но когда в голове чувствуется боль, надавливающий луч не может удержаться на поверхности головы. Из-за боли, которую испытывает тело в этот момент, порождается всплеск энергии, из-за чего надавливающий луч внезапно выходит из-под контроля и удлиняется. Таким образом, надавливающий луч пронзает голову насквозь. Жить! И Теттон больше не может удерживать себя на некотором расстоянии от головы посредством надавливающего луча. И ему кажется, что все потеряно. Для него это очень серьезная ситуация. Он просто знает, что все потеряно, и ему крышка. Он попадает прямо вовнутрь. Так вот, когда люди проходят какой-либо из этих процессов, они чувствуют. Иногда они чувствуют маленькие взрывы у себя в голове или в затылке, или что-то в этом роде. Это старые риджи. Если вы заметили, на рисунке 5 у нас был нарисован всплеск. Так вот, надавливающий луч — это, конечно, удлиняющийся луч. И этот надавливающий луч переходит из положения 1 в положение 2. И он продолжает удлиняться и проходит сквозь голову и дальше. Итак, когда он касается затылка, там происходит всплеск. Всплеск энергии. Энергия Теттона на самом деле. Теттон создает энергию, и та энергия, которую он создает, и тот ридж, который там находится, все это Теттон взрывает. Он сам вызывает этот всплеск, и таким образом создает ридж нового типа. Когда вы начинаете агитировать преклира, вы часто слышите «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй». Это взрываются риджи в голове преклира. У него полно этих старых риджей, и они продолжают взрываться. Но не беспокойтесь сильно, потому что от этого еще ни у кого не повылетали мозги. Недавно кто-то сказал, что у меня весьма садистские наклонности в этом деле. Нет, на самом деле не такие уж и садистские. Но вот что довольно забавно. Преклир может мгновенно придумать что-то, что Homo sapiens поначалу посчитает ужасной и бессмысленной жестокостью. Но он превосходит даже это и всегда может тут же придумать что-то гораздо более ужасное. Это довольно забавно. Так вот, голову можно назвать тета-ловушкой. И вот как эта ловушка приводится в действие. И поскольку индивидуум настолько заинтересован в выживании вида Homo sapiens, то он начинает думать, что голова — это нечто совершенно особенное. Я хочу сказать, он думает, что голова отличается от всего остального, что это нечто ценное, что это и так далее. Это не только тета-ловушка. Это примерно тот же порядок величины, если вы можете посмотреть на это с такой точки зрения, то же самое, что и ловушка с приманкой для крыс. Или это можно сравнить с любой другой тета-ловушкой, такой как столб-ловушка или ловушка эстетики. Обо всех этих разнообразных ловушках вы можете прочитать в других книгах. Но голова — это просто еще один вид ловушки. Конечно, самая опасная ловушка — это красивая женщина. Это тета-ловушка. Все мы знаем, что это самый опасный тип ловушки. Попасть в нее просто смертельно. Но, опять же, это просто ловушка. Так вот, мы говорим об ощущении. Мы с этого начали. Я коротко расскажу об основных моментах. Мы говорим об ощущении. Какое отношение ко всему этому имеет ощущение? Что ж, желание ощущений. Вот что удерживает тетана в ловушке. Он будет оставаться рядом с тета-ловушкой и кусочком сыра в этой тета-ловушке. Кусочком сыра в этой тета-ловушке является ощущение. Но это не единственное, что тетан может получить. Это не единственное, на что он способен. И это даже не представляет особой ценности. На самом деле тетан может макапить гораздо более приятное ощущение, но ему хочется почувствовать, что он не является ответственным за эти ощущения. Поэтому он говорит: «Что ж, я... ощущение — это прекрасная штука». Но, не считая получения ощущений, есть еще очень много вещей, которые можно делать. Так вот, вы поднимаетесь выше по шкале ощущений, выше уровня ощущений, и вы можете подумать, что тетан испытывает только одну эмоцию — полную безмятежность. О, нет. Он может менять свою эмоцию как угодно по всей шкале. Но в том, что касается ощущений, тетан в огромной степени зависит от Homo sapiens. Нет никаких причин, по которым он не мог бы получать такие же ощущения, например, от яблока, от автомобильной покрышки или от чего угодно еще. Я хочу сказать, для того, чтобы тетан мог получить от чего-то какое-либо ощущение, он должен сначала поместить его туда. У него установлен контур, так что он говорит: «Это не я поместил туда то ощущение, которое я сейчас получаю оттуда. И эта энергия не моя. Хотя это я смакапил ее. И необходимо, чтобы происходил взаимообмен на электронном уровне, и я согласился с этим, и я согласился с тем, и я согласился с пятым, десятым». Уловили идею? Таким образом, мы видим, когда мы говорим об ощущениях, мы имеем дело с сильным фактором, вызывающим аберрацию. Странно то, что приманкой в любой тета-ловушке служит эстетика. В любой хорошей тета-ловушке приманкой служит эстетика. И у действительно хорошей тета-ловушки длина волны совпадает с длиной волны, которую испускает тетан. Если тетан вообще позаботился о том, чтобы сделать это. То, что представляет для него интерес в этой вселенной, это то, что испускает волну эстетики или волны ощущений. Его начинает интересовать это, и ему кажется, что кроме этого не существует ничего. Но это не так. Таким образом, тетан попадает в тело и возится с телами, и в конце концов попадается в эту ловушку и так далее. А все просто от желания испытать это ощущение. Существует ощущение свободы, ощущение действия. Все это тоже ощущение. Ощущение свободы и удовольствия, которое испытываешь от проникновения во множество вещей и так далее. Все это во много раз выше удовольствия, получаемого от секса. Тем не менее, секс находится на довольно высоком уровне. Вам нужно просто изменить свое представление о том, насколько хорошим что-то может стать. Секс — это довольно низкий уровень. В теле приманкой служат главным образом эмоция и ощущения, получаемые от секса. И это не такое уж хорошее ощущение по сравнению с ощущением действия. Тело находится просто в ужасном состоянии. Я имею в виду, что оно хрупкое, его диапазон выносливости узок. У него много минусов и слабых мест с точки зрения действия. Просто попробуйте как-нибудь разогнать его до 100 миль в час, и пусть оно врежется в стену. Оно станет ужасно потрепанным. Оно не приспособлено для действия. Оно с огромной скоростью накапливает риджи.
Вы знаете, что тело не может поднять тонну груза?
Человеческое тело не может поднять тонну груза. Нужно как минимум 2 человека. Теттон же, с другой стороны, если он действительно в хорошей форме, вероятно, сможет поднять машину лишь силой команды. Это весьма вероятно, потому что таких вещей, как вес, масса и тому подобное, не существует, если только Теттон сам их не создает. У него возникает идея о работе, у него возникает идея о весе, у него возникает много всяких идей, и в конечном итоге он сам себя загоняет в ловушку. И это происходит потому, что он хочет, чтобы все было именно таким, и чтобы от всего этого можно было получать ощущения. Здесь на Земле используется один хитрый прием. Просто замечательный прием. Что-то выставляют в таком свете, будто с этим связано много ощущений. А потом оказывается, что это не дает никаких ощущений. Это типичное явление в мест-вселенной. Предлагают горы чего-то, но не дают ничего. Так вот, представьте себе парня, который выходит на улицу. Он слушает все эти песенки про любовь, он слушает то и сё. И представьте красивую девушку, она тоже слушает все эти песенки про любовь и слушает то и сё. И, боже мой, все, о чем говорится в этих песнях, это ощущение, ощущение, ощущение. И не успеете вы и глазом моргнуть, как этот парень и эта девушка вступают в брак. Теперь ему нужно работать. Вам интересно, как далеко все это может зайти? Вы знаете, что некоторые люди изо дня в день приходят к себе в офис, садятся за стол и подписывают какие-то документы, которые не имеют для них совершенно никакого значения. Это происходит неделя за неделей. И все для того, чтобы они иногда могли получать ощущения. Подумайте об этом. Они отказываются от ощущения свободы, действия, скорости. Ради того, чтобы получить другие ощущения, которые высоко ценятся, потому что их очень мало. Но ощущение действия гораздо выше ощущения, получаемого от секса. Вам нужно подняться на этот уровень и ощутить это, чтобы вы могли со мной согласиться. Но это на самом деле ощущение высокого уровня. Секс очень сильно связан с мест. Теттон знает, что это так. И когда он поразвлекается с этим некоторое время, он чувствует, что деградирует. Это ужасно. Так вот, когда этот тянущий луч сокращается, и поток Риджи заталкивает Теттона внутрь головы, и когда надавливающие лучи, их можно было бы назвать шестами, подводят Теттона и тому подобное, и он попадает внутрь, он не знает, что все, что ему нужно сделать в этом случае. Это просто решить, что он находится где-то в другом месте, и затем быть в этом другом месте, будучи единицей осознания. И тогда он освободится от головы. Он этого не осознает, у него упадок сил. По нему бьет слишком много энергии разного уровня. И что же он делает? Он находит лучшее из оставшихся возможных решений и создает внутри тела линии для получения ощущений. Вот рисунок. Это 6-й рисунок. Вот тело. Назовем это телом. Вот здесь область гениталий в точке Б. А вот здесь Теттон в точке А. Генетическая сущность находится где-то здесь. Примерно посередине. У генетической сущности есть множество всяких разных точек. Своего рода сеть, которую она использует. И раньше мы называли эти сети эпицентрами. Генетическая сущность как бы разделила себя на части и Знает, что происходит в различных местах, на разных линиях и так далее. Хорошо. Итак, вот Тетан в точке X. Что он делает? Он протягивает коммуникационные линии к этой области. Это рот. И к этой области. Пунктирной линией показаны коммуникационные линии от тетана к области гениталий в точке B и от тетана к области рта. Так вот, коммуникационная линия представляет собой тянущую волну. Тетан использует тянущую волну в качестве коммуникационной линии. Вы можете протянуть тянущую волну к чему-нибудь, и по ней будет идти коммуникация. Таким образом, тетан устанавливает постоянные коммуникационные линии. И они являются ценными, поскольку по ним тетан получает ощущения. Да, эти линии действительно ценны. Так что тетан создает вокруг себя ридж, который мы обозначим буквой S. На самом деле, это хранилище ощущений. Это энергия ощущения. И, как правило, тетан не отпускает этот ридж. Точно так же, как он не стал бы убивать свое тело. Он не сделает ни того, ни другого. Итак, у нас есть эта коммуникационная линия, идущая от тетана, которая находится в голове, к рту. Отсюда он получает вкусовые ощущения, тактильные ощущения и так далее. Существует еще масса других маленьких линий, но эти основные. И у нас есть коммуникационные линии вот здесь. И все это линии, связанные с напряжением. Тетан приклеивается к риджу, который обозначен буквой S. Он держится за него. Он сдерживает обратный поток. Он напрягает все силы. Он знает, что он ни в коем случае не должен отпускать этот ридж, потому что если он отступит, то возникнет обратный поток. А это его испугает. Тетан так прочно установил эти линии, что на самом деле пригвоздил себя к телу. Он мог бы с таким же успехом связать себя тросами. Так вот, один из способов выйти из этого состояния — это смакапить. Вы могли бы, и это становится очевидным в процессинге создания, вы просто макапите кабели, коммуникационные линии, телефоны, разные коммутаторы. И вы создаете макапы этих коммутаторов один за другим. Вы создаете макапы того, как они движутся из области гениталий и из области рта в направлении тетана. Работайте с каждой областью по отдельности. Возьмите, например, рот, то место, откуда тетан получает вкусовые ощущения и тому подобное. Продолжайте просить преклира макапить провода. Преклир макапит кабели и провода, и пусть он макапит коммутаторы, кабели и провода, а затем он пусть раскрасит все это в горошек. Просто чтобы убедиться, что это его коммутаторы, кабели и провода. Вы берете весь этот набор и перекладываете его вот на эту скамейку. Затем вы макапите еще один такой набор и перекладываете его на эту скамейку. Затем вы создаете еще один такой набор здесь, так чтобы можно было снова получить все эти вкусовые ощущения. Вы макапите этот набор и как следует подключаете его к проводам. Вы хорошенько подсоединяете все провода, делаете их очень плотными, закрепляете оборудование, а потом вырываете все это и перекладываете на эту скамейку. Затем вы начинаете проводить тот же процесс между тетаном и областью гениталий. И продолжаете перекладывать все это на скамейку. И когда у преклира накопится достаточно этого добра, вы просто взрываете все это. Вероятно, время от времени все эти штуки будут казаться преклиру тяжелыми. Он будет макапить это оборудование и обнаружит, что оно очень тяжелое, что все эти провода очень тяжелые и так далее. На самом деле преклир в апатии. Потому что самый излюбленный прием этой цивилизации на Земле заключается в том, что человеку говорят «секс, секс, 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 секс», но потом оказывается, что он его на самом деле не получает. Есть люди, которые прожили всю свою жизнь или большую часть жизни, не испытывая никаких ощущений. Они только питают надежду. Должно быть, все это оказывает очень сильное влияние. Все эти линии, должно быть, оказывают очень сильное влияние, раз человек делает все это. раз он работает в поте лица, проходит через самые разные испытания, сидит в теле, околачивается рядом с ним, делает всякие глупые вещи, слушает что-то, покупает билеты в оперу, одевается и ходит туда-сюда, заводит знакомства и заботится о своей репутации в обществе. Для чего? Фрейд не так уж далеко был от разгадки. Тем не менее, этот механизм создается сравнительно медленно, и он не является основным механизмом. Основным механизмом тета-ловушки является поток энергии, который пригвождает тетана, а также попадание в голову. Как я уже рассказал в предыдущей лекции, попадание в голову — именно это основные механизмы. Так вот, теперь мы подходим к третьему фактору, который удерживает тетана в фиксированном состоянии. То, что удерживает его возле тела. Это его расплата. Так вот, я хочу, чтобы вы записали себе то, что я сейчас буду рассказывать по поводу иметь и не иметь. Ведь когда эти линии приходят в движение, они попадают на этот ридж. Это ощущение иметь, иметь, хотеть, хотеть, хотеть. Но что это такое? Это укорачивающаяся линия. Это сокращающийся ридж. Это то, что пригвождает тетана. Это «хочу, хочу, 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 хочу». Каждый раз, когда появляется «хочу», появляется «согласен, согласен, согласен». Таким образом, этот парень попадает в область мощнейшего потока. Если вам попался приклир, которого вы не можете заставить сразу же выскочить из головы, то эту задачу вы решаете таким образом. Вы просто просите приклира макапить головы с шестами и веревками. И пусть он надевает эти головы, снимает, выкидывает. Пусть он макапит головы, и пусть они прыгают на него. И пусть он снова отодвигает их от себя и двигает по любому градиенту, пока не будет способен обходиться с головами как угодно. Когда он научится действительно хорошо делать это, когда он будет способен менять их цвет и так далее, когда он будет способен управлять головами, создавать их, выбрасывать их, притягивать их и тому подобное, начинайте работать непосредственно с потоками. Возможно, вам сначала придется поработать с потоками, прежде чем вы начнете работать с головой, потому что приклир может испугаться, когда начнет управлять головами. Но когда вы перейдете к потокам, пусть приклир создаст Ниагарский водопад. Что-то в этом роде. Пусть он смакапит, как кто-то сзади направляет на него пожарный шланг, или пусть он смакапит грохочущий Ниагарский водопад. У него начнут появляться картинки этих потоков, потоков, потоков. А потом пусть он выключит Ниагарский водопад. Если этого сделать не удается, то вы, конечно, можете начать с более низкого градиента. Пусть приклир смакапит шланг, из которого вода льется по одной капле. И пусть он сделает так, чтобы из этого шланга перестала капать вода. Таким образом, вы поднимаетесь до Ниагарского водопада. Так вот, после того, как приклир остановил Ниагарский водопад, помните, что вы находитесь в области, где усилие должно существовать несогласие с мест Вселенной. Поэтому вы делаете так, чтобы Ниагарский водопад двигался в обратном направлении. Возможно, приклиру это будет не под силу. Тогда он может сделать так, чтобы одна капля воды упала со дна высохшего водопада вверх по обрыву. Пусть он просто поднимает вверх эту каплю воды достаточно часто, пока у него не будет бежать струйка воды вверх по высохшему руслу реки. Затем вы начинаете понемногу повышать градиенты, и не успеете вы и глазом моргнуть, как Ниагарский водопад устремится с ревом вверх. Не просто устремится в обратном направлении, а вода побежит вверх по обрыву и дальше вверх по течению. И когда приклир научится делать все это и больше не будет особенно беспокоиться по поводу потоков, он сможет иметь самые разные потоки. У него больше не будет проблем с потоками. Итак, следующее, что вы делаете, это, конечно, макапите коммуникационные линии и хранилища, где можно хранить очень ценные, священные вещи и все, что вы хотите, и так далее. Вы макапите все это понемножку. вы макапите эти большие коммуникационные линии, идущие к гениталиям, и вы макапите коммуникационные линии, идущие к области рта. Вы просто макапите хорошие, большие, прочные линии. Вы делаете их все более и более прочными и все более и более крепкими. Потом вы их выбрасываете, выбрасываете, выбрасываете. После этого работа с кейсом будет практически завершена. Потому что вы устранили все эти штуки. Но если у него по-прежнему возникают трудности, то это происходит потому, что у него начинают появляться новые риджи. У него есть риджи того или иного рода. Так вот, существует особый тип кейса, о котором я хочу упомянуть еще раз. И это кейс пятой армии завоевателей. Или какой-то еще армии. Он не может проходить черное и белое. Но вы обнаружили бы это очень быстро и предприняли необходимые действия. Когда вы только начинаете с ним работать, он испытывает невероятное отвращение к самому себе. Он испытывает невероятное отвращение к энергии. И он чувствует, что он так жутко деградирует, что ни один Homo sapiens просто не способен этого перенести. Такое чувство его буквально захлестнет. Некоторые преклиры, выходя из тела, смотрят на свои руки. Всегда полезно задавать преклиру вопросы о руках, если у него возникают какие-либо трудности. И просить его макапить руки и делать что-то с руками. Потому что когда преклир выходит из тела, и у него появляется луч, ему кажется... Он застрял в каком-то из прошлых тел, понимаете? И ему кажется, что у него есть руки. И эти руки и сам он кажутся ему настолько отвратительными, что он тут же возвращается в тело. И вы не сможете уговорить его выйти оттуда. Так что, работая с этим, если у вас возникают трудности с каким-либо кейсом, помните, что вдобавок ко всему прочему он может быть обеспокоен тем, что у него есть какая-то форма. Так вот, это относится к проблеме, которой мы уже касались. Преклир застрял в каком-то из прошлых тел. Это имеет отношение к тета-бопу. У человека, который застрял в одном из прошлых тел, будет тета-боп. И это тело может казаться ему таким отвратительным, или он сам себе может казаться таким отвратительным, что он не осмелится выйти на свет Божий. Ему приходится оставаться в голове и прятаться. Что ж, это обычное явление. Но все это механизмы. Относитесь к ним как к механизмам. И помните, что человек, у которого есть все эти потоки, кабели и так далее, очень оберирован. Он действительно может находиться под влиянием своих аберраций. Потому что вокруг тела будут находиться эти риджи. Вот здесь находятся риджи. Риджи есть вот здесь, вот здесь... И вот здесь, и вон там. И они находятся на расстоянии 1 метра от человека, они находятся на расстоянии многих метров от человека и даже на расстоянии километров. Риджи, риджи, риджи. И на каждом из этих риджи есть картинки. Факсимиле. Всевозможные кинофильмы и тому подобное. И все они в какой-то степени имеют власть над человеком. Единственная причина, по которой у него есть все эти риджи, заключается в том, что он не взял за них ответственность. Вот и все. Он не взял ответственность за эту энергию. Какую энергию этот мужчина может использовать, а какую нет? Какую энергию эта женщина может использовать, а какую нет? И вы обнаружите, что это именно та энергия, которая заключена в этих риджах. Хорошо. Здесь мы довольно четко обрисовали наши проблемы. Мы обнаружили, что Тетон... Сначала Тетон был добровольным узником. Потом он не хотел быть узником. А потом он стал неосознающим узником. Состояние, которое мы называем Homo sapiens. Также мы обнаружили, что Тетон и тело — это отдельные единицы. На самом деле есть 4 составляющие. У Тетона тоже есть свои риджи. Он не отказывается от них только потому, что он... Он не отказывается от своих риджей только потому, что он попал в голову. Его риджи остаются при нем и находятся вокруг головы, и в действительности он использует их для того, чтобы думать. Но в этом нет необходимости. На самом деле Тетон способен приближаться к чему-либо и проникать во что-либо. Он может проникать в суть вещей. Он может проникать в суть проблем и рассматривать их. Таким образом, он достигает знания очень быстро, просто мгновенно. И Тетону, который находится на высоком уровне, требуется меньше времени на то, чтобы проникнуть в суть чего-либо, чем на то, чтобы проникнуть в банк факсимиле, просмотреть его и сказать: «Так, так, думаю, над этим нужно подумать. О, да, здесь есть запись о том, что раньше я уже об этом думал». Кстати, многие люди думают вслух. Они говорят: «Боже мой!» Они долго и нудно думают над этим. Очень медленно. Как бы то ни было, у Тетона есть эти банки памяти. Эти линии, которые я изобразил на шестом рисунке, на самом деле могут представлять собой нечто вроде банков памяти Тетона. Это аналитические банки. Но в аналитических банках в действительности содержится много неизвестного материала. Все эти банки в какой-то степени реактивны. Но сам реактивный ум, с которым мы впервые начали работать в дианетике, состоит по большей части из риджей генетической сущности. Это риджи тела. Они находятся вот здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и вот здесь. Есть односторонние потоки вот здесь. Вы никогда еще не видели такой каши, как риджи, которые скапливаются вокруг тела. И само тело в действительности представляет собой реактивный ум. Само тело представляет собой разум. Оно состоит из энергии. В самих клетках тела содержатся факсимили. Также в них заложены определенные образцы поведения. Так вот, существует генетическая сущность. Она старше того тела, в котором она находится. А вот та область жизни, где она находилась, в деградировавшем состоянии. И на самом деле вы могли бы обнаружить эту область с помощью иметра и проэдитировать, если бы захотели. Есть большая вероятность того, что генетическую сущность можно проэдитировать, не разрушив при этом тело. Я не уделял никакого внимания генетической сущности. Но в одитинге вы часто будете сталкиваться с такой проблемой. Вы обнаружите, что вам приходится унимать Тетона, который пытается вылечить генетическую сущность. Тетон находится в тоне задабривания по отношению к телу. Я имею в виду, он должен искупить свою вину перед телом. Ведь он делал с телом самые разные вещи. Он разрушил его тем или иным образом. И он должен быть в теле, вылечить его, привести его в порядок. И он находится в тоне задабривания по отношению к генетической сущности. Генетическая сущность — это буйный психотик. Если вы попросите ее размышлять каким-либо иным способом, нежели на основе механизма раздражитель-ответ, то она окажется в полном замешательстве. Она находится очень низко на шкале. И очень часто основная причина, по которой Тетон не собирается покидать, я имею в виду, не собирается выходить наружу или отдаляться от тела на какое-либо расстояние, очень часто заключается в том, что Тетон должен позаботиться о генетической сущности. Он должен позаботиться о ней, сделать что-нибудь для нее. Тетон неожиданно начинает осознавать, что помимо него в теле есть еще одна личность. И эта личность жаждет, чтобы он... Она вовсе этого не жаждет, но... Пройдитесь по какой-нибудь психиатрической клинике, и вы обязательно найдете там какого-нибудь психа. Но я не думаю, что вы найдете там кого-нибудь настолько же сумасшедшего, как генетическая сущность. Ведь генетическая сущность прекрасно действует на основе раздражительно-ответного механизма. Она прекрасно работает. Она прекрасно использовала установленные образцы поведения как единственное решение для сложившейся ситуации. У нее не было никаких других решений. Но вы вдруг попросите ее начать мыслить по-другому и принять независимое решение. И ее больше нет. Она бзить. Итак, ваша задача — освободить Тетона. Мы еще вернемся к генетической сущности. Но не на этом курсе, я имею в виду исследование. Я еще вернусь к изучению генетической сущности и, возможно, смогу найти простой способ поднять ее на более высокий уровень и сделать очень сообразительной. Но это второстепенная задача. Я достаточно хорошо исследовал трак генетической сущности и где-то в марте 52-го оставил исследование этой области. Краткое описание, отдельные фрагменты моих исследований содержатся в книге «Что аддитировать», которая сейчас издается под заглавием «История человека». «История человека». В ней частично описана линия генетической сущности. Это очень интересный предмет для изучения, но его изучение ничего нам не давало. Может быть, оно дало что-то генетической сущности. И если бы мы находились в самом, что ни на есть настоящем, тоне задабривания и могли изучать только тело и заботиться о теле, изучать тело и заботиться о теле и изучать тело, и потом просто для разнообразия заботиться о теле. Это предмет поклонения общества. Великое служение телу. Позаботься о теле. Надень калоши, сынок. Вот так. Не носи калоши в доме, сынок. Ты не должен этого делать, подхватишь простуду. Из-за этого у тебя будет плоскостопие или что-нибудь еще. Прежде чем выходишь на улицу, надень калоши, сынок. Ты знаешь, что нужно заботиться о своем теле. Не забудь тепло одеться, чтобы ты не замерз. Все эти слова сводятся к тому, что тело может разрушиться, тело может разрушиться, тело может разрушиться. Так и есть, и оно прекрасно знает об этом. Оно болеет, и с ним происходит все остальное. Хорошо. Давайте повнимательнее рассмотрим четыре составляющие, с которыми мы имеем дело. Мы видим, что у нас здесь есть некая сущность, обозначенная X. Это генетическая сущность. И у нее есть множество точек в теле. И у нас есть тетон, X, вот здесь. Он находится примерно в этом месте. Также у нас есть различные потоки, которые являются токами тела, и они могут быть частью тела. Тетон поддерживает их. Токи, существующие в теле, и само тело состоят из реактивных банков. Реактивных банков, действующих на основе механизма раздражитель-ответ. И все они подчиняются шаблонному циклу действия. Создаются, увеличиваются, уменьшаются и умирают. Затем генетическая сущность берет тот же самый реактивный банк, в котором теперь уже недостает некоторых частей, и создает новое тело. Тело появляется, увеличивается, уменьшается, умирает. Вот таков цикл. Тетон проходит гораздо более длинный цикл. Он проходит цикл спирали. Чем дольше тетон находится, когда тетон попадает в эту вселенную, он сначала проходит длинный виток нисходящей спирали. Это как целая жизнь. Длина первого витка составляет, может быть, 100 миллионов лет. Следующий виток короче, а следующий еще короче. И на каждом витке тетон рассматривает себя как отдельную идентность, существующую только на данном витке. А затем тетон начал двигаться по витку, в котором он теперь находится. И длина этого витка составляет около 35 тысяч лет. Большинство людей в настоящее время двигаются по этому витку. Так что тетон тоже проходит определенный цикл. В его стандартных банках, или можно сказать в стандартных или аналитических банках его тела, содержится запись всего, что происходит с этой идентностью на этом витке. Но тетон как бы забыл об этом. Эти записи существуют, и вы можете очень легко обнаружить их. Ему столько-то лет, он пытается сделать то-то и то-то и так далее. Он проходит цикл, который можно назвать жизненным циклом тетона. То же самое когда-то происходило и с генетической сущностью. Но генетическая сущность как бы съехала на обочину. Итак, давайте посмотрим, с какой составляющей всей этой структуры мы будем работать. Что ж, конечно, нам лучше заняться приклиром. Это новая, свежая мысль. Я уверен, никому раньше это и в голову не приходило. Иначе кто-нибудь уже сделал бы что-нибудь по этому поводу. Это совершенно новая мысль. Давайте поработаем с Приклиром. Давайте поработаем с пациентом. Давайте не будем делать припарки его телу. Давайте не будем подвергать его электрическому шоку, чтобы вытолкнуть Риджи тело или впихнуть их в тело. Или чтобы еще сильнее его ударить, чтобы сбить его с ног или что-то в этом роде. Давайте просто... Давайте сделаем что-то для человека, на которого мы смотрим. Так вот, я знаю, что это элементарно. Но, возможно, это слишком элементарно. Настолько элементарно, что до настоящего времени никто этого не сделал. Давайте выясним, кто такой этот человек, с которым мы работаем. Это очень простой вопрос, и, конечно, все пытались найти ответ на этот вопрос. И именно это они исследовали в первую очередь. Что ж, вот первое, что они выяснили. Этот человек, с которым мы пытаемся что-то сделать, но который не реагирует на наши действия, не реагирует на них, потому что он представляет собой нечто составное. А мы об этом еще не знаем. Это нечто составное или нечто целое? Нет, они сказали, что у человека есть душа, и что человек представляет собой то-то и то-то и так далее. Но никто не сказал, ну, раз у человека есть душа, значит, человек — это нечто составное. Так вот, какой из этих составляющих является сам человек? Является ли человек душой, или он... Никто не задал этого вопроса. Хотя это хороший вопрос. Что ж, давайте выделим Приклира из этих четырех составляющих, и давайте будем работать с Приклиром. Приклир находится здесь и нигде больше. Он может находиться снаружи. Многие пациенты проходят лечение. Я хочу показать вам, насколько далеко может зайти тетан, задабривая тело. На самом деле есть люди по всему цивилизованному миру, которые специально проходят лечение, потому что они не могут попасть в свое тело. Психиатрам уже давно известно об этом явлении, но они ничего не сделали по этому поводу. Но люди проходят лечение. В Санта-Анне, штат Калифорния, живет одна девушка. Она получила около 250 шоков. Инсулиновых, электрических и так далее. Потому что психиатры обнаружили, что она находилась вне тела. С ней некоторое время работал аудитор. Так вот, это очень интересно, не так ли? Мы выяснили, что есть такие люди, которые могут входить в тело и выходить из него. И они прекрасно знают об этой своей способности. Но никто не потрудился написать об этом или рассказать кому-нибудь. Это очень нам помогло. Эти данные не представляли никакой важности и не имели никакого отношения к проблеме. И так далее. Итак, вот Приклир. Давайте поработаем с ним. Чтобы работать с Приклиром, мы должны иметь какое-то представление не только о его проблемах и невзгодах, но и о его анатомии. И его анатомия заключается в том, что он тетан. А тетан может существовать. Он может верить, что он существует в этой вселенной. Он может верить, что он существует как единица энергии, которая порождает энергию и управляет ею на более низком уровне шкалы. И он даже может верить, что он существует на более низких уровнях. Он может верить, что он Homo sapiens. Однажды в дианетическом центре в Вичите мы адитировали женщину. Она проходила одну из своих прошлых жизней, в которой она была львом. Она съела своего хозяина. Она была совершенно безумной, самым настоящим психотиком. И в этом инциденте она съела своего хозяина. После того, как этот инцидент был пройден, эта женщина выздоровела.
Все стоявшие рядом сказали: «А?»
Это невозможно было объяснить, ведь по генетической линии лев не является предком человека. Когда я нашел этот инцидент, когда я услышал об этом инциденте, он меня очень заинтересовал. Это заставило меня задуматься, из чего же состоит этот Homo sapiens. Очевидно, тетан в том или ином месте трака тоже может проявлять неосторожность в отношении львов и всего прочего. существует такая вещь, как переселение душ и реинкарнация. Хотя переселение души как такового не происходит, и реинкарнации как таковой не происходит. Просто есть некое существо, в котором продолжается жизнь. И это существо постоянно меняет форму. Это всегда одно и то же существо. Но оно должно убеждать себя в том, что теперь оно является другим существом, и что оно больше не является тем, чем оно было раньше. И что все это в прошлом. И всего этого больше нет. Оно должно убеждать себя в этом, чтобы быть тем существом, которым оно является в настоящий момент. Таким образом, это может... Этот тетан может быть единицей энергии. Он может использовать энергию в этой вселенной и так далее. Также этот тетан может быть точкой в пространстве этой вселенной. Точкой, которая не использует энергию и которая существует только за счет силы команды. Это более высокий уровень. И это существо может создавать пространство. А потом энергию и материю в этом пространстве. Так что вы сразу же видите, что тетан не является творением пространства. Он является творением, которое может создавать пространство. И величина его бытийности определяется его способностью создавать пространство. Мы рассмотрим это подробно попозже. Таким образом, мы имеем дело с индивидуальностью. Индивидуальностью, которая не имеет положения в какой-либо точке пространства и времени, но которая может задать точку в пространстве и во времени. Это и есть Преклир. Он обладает очень странной способностью на очень низком уровне. Ее можно легко продемонстрировать. Он обладает невероятно странной способностью. Он может удерживать два электрода на расстоянии друг от друга, не используя рук. Он так прочно удерживает эти электроды на расстоянии, что между ними происходит разряд, и это вызывает сильную реакцию на иметре или каком-нибудь электронно-лучевом приборе. Так вот, насколько мы можем видеть в том, что касается создания энергии, тетан обладает точно такими же способностями, какие приписывали верховному существу в этой вселенной. Хозяин мест вселенной, я полагаю, обладает такими же способностями, как некоторые тетаны, которых я адитировал. Я на это надеюсь. Но то, что у этой вселенной может быть хозяин или создатель, который способен делать разные вещи, не дает совершенно никаких оснований предполагать, что этот хозяин обладает самыми большими способностями, которыми только может обладать хозяин этой вселенной. Существуют боги и творцы богов. И это маленькая вселенная. Ладно, это большая, небрежно сделанная вселенная. Давайте рассмотрим способности тетана. К превеликому нашему удивлению, мы обнаружим, что он не только может взять два макапа и шлепнуть один об другой, так, чтобы появился огромный всплеск электрической энергии. Но он также может лучом нагреть вашу руку или заставить ваш глаз сжаться так, чтобы вы при этом испытывали сильную боль. Вероятно, он мог бы поджарить ваши волосы, если бы ему захотелось создать переменный или постоянный ток. Забавно, правда? Вы можете доказать это, и все, что вам нужно для этого сделать, это начать понемногу использовать лучи. Преклиры не хотят использовать лучи, поскольку девиз мест вселенной таков. Ты не должен использовать никакую энергию. Ты можешь использовать только мою энергию и бить ею людей по голове, потому что я являюсь вселенной силы, и я не потерплю никакой эстетики и подобного рода вещей. Ведь мы тут смотрим на все с практической точки зрения, и ты должен работать. Так вот, это ваша цель в процессинге. Я хочу сказать пару слов об этом. Преклиры будут говорить вам: «О, да, я нахожусь в другой части комнаты. Я нахожусь в другой части комнаты. Да, я вон там, около той стены». Вы просто начинаете третье действие, четвертое и предпочтительно пятое. Нет, не пятое действие, а пятый уровень.
Да, он там, около той стены. Я там, около той стены.
Это очень странно. Да, я здесь, около стены. Вот что человек сказал бы сходу, если бы он вышел из своего тела. Да, я около стены. Да, конечно. Я здесь. Я здесь. Да, мое тело... Он тут же начинает устанавливать различия. Мое тело... Я в 3 метрах позади него. Примерно такие слова должен сказать Преклир, так что вы можете очень быстро поймать его. И ни в коем случае не пропустите это.
Он не находится там, около стены. Да, да, я вижу себя там. Да, очень четко, очень четко. Я вон тот с рогами.
Он смотрит на массу всякой всячины. Он может смотреть на какой-нибудь макап. Он может смотреть на какую-то настоящую сущность, которая там находится. Он может смотреть на все, что угодно. Просто чтобы вы точно знали, на что он смотрит, попросите его поместить туда несколько идентностей. Пусть он поместит туда что-нибудь. Пусть он поместит туда девушку, рекламирующую Кока-Колу. А потом изменяет ее облик, чтобы он точно знал, что она является его творением. И тогда все это исчезает. Потому что человек, с которым все это происходит, пребывает в большой неуверенности. Когда Тетон покидает тело, он не покидает себя. Когда он находится вне тела, он является самим собой. Он есть. И он занимает определенное место. Он знает, где он находится. И он может сказать вам, где он находится. Так что это должно дать вам хорошее представление о той идентности, которую он себе приписывает. Он говорит: «Я являюсь собой». И когда вы задаете Преклиру вопрос, вы сейчас находитесь вне своего тела?
«Ну, я не знаю, я не знаю, я как бы, ну, это...»
Он не находится вне своего тела. Не пытайтесь убедить его в этом. Я размажу по стенке любого аудитора, кто сделает это. Вы прекрасно знаете, что вы не в теле. Да, я видел все признаки, свидетельствующие об этом, так что я знаю, что вы сейчас не в теле. Вам просто нужно решить, что так оно и есть. Мы просто теряем время. Отойдите назад. Хорошо. Теперь мы будем вас агитировать. Не делайте этого. Ведь если что-то и может погубить Преклира. Он говорит: «Я не знаю. Он может спросить вас. Как вы думаете, я нахожусь вне тела?» Есть 2 вещи, которых нужно избегать. Оценки и обесценивание. Старайтесь не оценивать и не обесценивать Преклира. Вы говорите: «Ну, я не знаю. Вы находитесь вне тела?»
«Ну, я не уверен».
«Что ж, давайте пройдем то и это». И так далее. Давайте займемся непосредственно устранением причины, по которой этот Тетон вообще находится в теле. Ведь что-то его там держит, и у него есть только смутное представление об этом. Кстати, он может протянуть коммуникационную линию и смотреть из нее. Он может протянуть коммуникационную линию от себя до ближайшего квартала и посмотреть на него. Но он знает, что он не находится там. Если бы он там находился...
Что вы ощущаете, сидя на своем стуле и рассматривая эту комнату?
Вы знаете, что вы там, не так ли? Что ж, вот так же ощущает себя Тетон, когда он находится вне тела. Если он ощущает себя как-то иначе, то с ним нужно будет хорошо поработать, прежде чем он достигнет этого состояния. С ним нужно будет хорошо поработать. Это может занять много времени. Потребуется поработать с макапами и так далее. Вы должны поднять уровень его реальности. потому что это единственное, к чему все это на самом деле сводится. Он не уверен, в какой точке пространства он находится и так далее. Он очень расстроен. Существует множество причин, из-за которых могла возникнуть такая ситуация. Ведь все это имеет отношение к пространствованию. Так вот, легче всего освободить Тетона, который воспринимает себя как точку в пространстве. Тетон, который воспринимает себя как точку в пространстве, еще не исчез. Он просто находится в состоянии рассеивания второго уровня. Рассеивание первого уровня — он убегает. Рассеивание второго уровня — он собирается убежать. Третий и самый лучший уровень.
Бежать от чего?
Вы говорите Тетону «беги».
Бежать от чего?
Так вот, этот такой Тетон выходит из тела и говорит: «Хорошо, я здесь, да, я здесь, я». Какого вы размера?
Не знаю, я...
3 метра?
Я не знаю, я побольше.
Около 5 метров?
Нет, когда я смотрю на все это, мне кажется, я гораздо больше. Где-то 30 метров. Да, я вижу дома внизу.
Ну да, я даже могу заглянуть в комнату другой частью своей бытийности. Да, что вы хотели узнать? Понимаете, вы просто жить. Бежать от чего? Вот его девиз. Так вот, второй уровень. Он собирается бежать. Еще немного, и он сорвется с места. Так вот, он является точкой. В самом низу находится первый уровень. Это самый низ, самый низкий уровень. На этом уровне он бежит, как угорелый. А на нулевом уровне его не просто нет, а он еще и бежит. Он уже находится везде, куда он только мог убежать. Но он по-прежнему бежит. Так вот, здесь мы сталкиваемся с отсутствием местоположения. Вот такого Тетона очень легко освободить. В таком состоянии ему очень легко управлять энергией. Он очень ловкий. Он может управлять энергией и так далее. Иногда он может... и он может сказать «Рич?» «Нет, а... да». «Да, я могу управлять этим Риджем». Иногда он склонен занимать такую позицию.
«Что ж, я встречусь с этим лицом к лицу и...»
Здесь не происходит никаких взрывов, не так ли?
«Ну ладно, хорошо. Теперь я встречусь с этим лицом к лицу».
Вот такая особенность у этого Тетона. Кстати, такого человека очень легко агитировать. Большинство детей находятся примерно в таком состоянии. Когда они становятся немного старше, они начинают убегать. У них появляется такое чувство, как будто они тут, там, а потом здесь и так далее. Вы спрашиваете у такого человека, сколько раз он... Что вы чувствуете, когда вам говорят «убирайся»? И парень отвечает:
«О, это ужасная идея. Да, я помню несколько случаев в моей жизни, когда меня попросили убраться. И когда я должен был уйти, я просто... из-за этого мне становилось плохо. Да».
Ну, естественно, ведь ему некуда было бежать. Но, по крайней мере, он знал, что он там. А потом кто-то подошел и сказал, что ему нужно уйти оттуда. Что ж, это называется попаданием в отрицательное пространство. Вы даже не находитесь... Вы не находитесь в собственном пространстве. Вы даже не можете занимать какую-то точку в пространстве Мест-Вселенной. Это очень плохо. Но в Мест-Вселенной нет пространства, в которое вы могли бы попасть, хотя вы делаете попытки попасть в некоторые места. Так вот, когда вы соберете все это воедино, вы получите все эти различные уровни. А исправить такую ситуацию можно с помощью принципов пространствования и процесса пространствования. Это очень простой процесс. Так вот, этот тетан на самом деле должен увеличиться примерно до 63 метров. Как он сам себе это представляет. Это самый удобный размер для него. У него нет никакой реальной массы. Просто у него возникает такое чувство, что он занимает всю эту область. У него возникает четкое представление, что он как бы занимает всю эту область. Если бы он захотел, он мог бы стать гораздо больше. На самом деле почти... Это весьма забавно, если вы скажете приклиру, которого вы только что вытащили из тела. Хорошо, теперь примите тон задабривания по отношению к телу. И первое, что обычно говорят приклиры в таких случаях, это «да».
«Да».
Вы спрашиваете, в чем дело?
«Ну, я не знаю. Тело просто выросло. Оно стало около 600 метров в высоту». Оно огромного размера. Просто огромного размера.
Что ж, хорошо, почувствуйте некоторое презрение к телу. И вы можете снова уменьшить размер тела. И приклер будет довольно хорошо выглядеть и сможет... От того, какие эмоции он испытывает к телу, зависит размер тела. Его собственный размер тоже может изменяться. Вы довольно часто замечали, что когда приклер начинает испытывать презрение к какому-либо макапу, он начинает жаловаться. Этот макап уменьшается. Он стал совсем крохотным. Да, да. Время от времени вы спрашиваете его, каков размер этой головы сейчас? Он отвечает,
ну, около 3,5 метров, она уменьшилась.
И вы спрашиваете, каков размер головы сейчас? А, нормального размера, примерно такая, какой она должна быть. Вероятно, приклер в какой-то степени соглашается с мест Вселенной. Но вы снова его спрашиваете, какого она размера, по мере того, как продолжается процесс. Он скажет,
ну, теперь у меня получаются маленькие головы.
Я их катаю, как стеклянные шарики. А они потеряли важность для приклера. Он судит об их важности по их размеру. Так вот, это один из способов проверить, происходят ли какие-либо изменения. Если размер голов не меняется, если он не меняется от макапа к макапу, один и тот же размер, один и тот же размер, и приклер никогда не меняет их размер, головы не становятся ни меньше, ни больше. С ними не происходит ничего такого. Значит, вы застряли на чем-то еще. Дело не в создании голов. Посмотрите на это как на анатомию. Вы видите зверя, с которым мы работаем. Зверь, с которым мы работаем, не является зверем. И это утверждение справедливо в отношении всего, что существует в мест-вселенной. Понимаете, чтобы победить, надо проиграть. Чтобы жить, надо умереть. Чтобы умереть, надо жить. Это мест-вселенная. В ней все разворачивается на 180 градусов. Ее придумал какой-то идиот. Она даже не содержит настоящей хаотичности. Она даже не представляет собой какую-то сложную проблему. Но ваша проблема — это приклир. Он крайне рассеян. Он протянул свои коммуникационные линии ко всем частям тела и думает, что он рассеян по всему телу. И раз у него есть коммуникационные линии ко всем частям тела, он, конечно же, считает себя телом, ведь он чувствует все точки тела. Он говорит, я не могу выйти и так далее. Он просто зафиксирован в теле, теми самыми проводами, которые я вам только что рисовал. Так вот, поймите такой момент. Когда вы пытаетесь их разорвать, вам нужно работать с ощущениями. С жаждой ощущений. И помните, что вы должны работать с желанием получить ощущение, если тетан постоянно заскакивает в головы. Это говорит о том, что он жаждет ощущений. Должен иметь. Вот тот постулат, из-за которого тетан оказался в таком положении. Так что он продолжает действовать на основе этого постулата, и этот постулат является единственной причиной, по которой тетан заскакивает в голову. Он никогда не знал об этом. Он хочет получать что-то от тела. Но как только с энергией начинает происходить что-то не то, он попадает в голову быстрее, чем успевает разрушить все, что он сделал. Помните, что тетан, который перемещается у себя в голове, пытается избежать какого-то ощущения. Он делает так, чтобы потоки шли, проходили мимо него. И потоки проходят мимо него. Он пытается избежать чувства страха. Он пытается удержаться на месте. Он дошел до того, что, и как ни странно, начиная с этого момента, он редко испытывает какие бы то ни было приятные ощущения в теле. Он пытается удержаться на месте. Он сползает, он скользит. И у него нет времени, чтобы протянуть эти коммуникационные линии к тем областям, откуда можно получить ощущение. Он просто пытается остаться на месте, вот и все. Это просто идиотизм. Ведь вы хотите, чтобы он оказался где-то в другом месте. И то, что он на самом деле хочет сделать, так это оказаться где-то в другом месте. Тем не менее, все его действия направлены на то, чтобы оставаться там, где он находится. Иногда вам будет удаваться сломать этот механизм. И это происходит очень быстро. Тетон сделает ноги. Он сделает ноги. Перед вами сидит эта милая девушка, и все прекрасно. Вы говорите: «Хорошо, будьте на 30 сантиметров позади вашей головы. Будьте на полметра позади вашей головы». Тонг! И тело падает. Вы говорите: «Эй!» В ответ тишина. Сердце по-прежнему бьется, легкие дышат, потому что ими управляет генетическая сущность. Но Тетон сделал ноги. Она как раз пролетает мимо Арктура. Вы говорите: «Эй!» Есть одна очень хорошая хохма на эту тему, и это происходило неоднократно. Одитер уговаривает Приклира: «Подумайте о своей семье. Почему бы вам не вернуться?» Пытаясь заставить Приклира взять ответственность за тело, понимаете? «Подумайте о своей семье. Подумайте о том, подумайте о сём, подумайте о чём-то ещё» и так далее. И ничего не происходило. Брошенное тело просто сидело на стуле, как кусок глины, понимаете? В нём не было никаких рычагов управления, в нём вообще ничего не было. Но там определённо осталась коммуникационная линия. У Тетона всегда есть коммуникационная линия с телом, потому что он настроен на определённые длины волн. Не пытайтесь найти настоящий кабель, соединяющий Тетона с телом. Тетон настроен на длину волны Риджей тела. И, конечно, Тетон мог бы говорить с помощью этой коммуникационной линии, даже если бы он находился за 6 вселенных от тела. Он просто настроен на эту волну. Ведь такой вещи, как пространство, не существует. Ладно. Так вот, этот Тетон летел себе дальше. Пока, наконец, Одитер не сказал: «Ну, подумайте о своем бедном Одитере». И она вернулась. Так что Приклиры иногда делают ноги. До этого ей и в голову не приходило, что она всегда могла это делать. А она совершала астральные путешествия и делала много чего еще. Но это нечто совершенно другое. И она всегда могла это делать. Она вся была там. Она направлялась куда-то. И так хорошо было оторваться от поверхности Земли и лететь куда-то, что... Она не имела никакого представления о том, куда она направляется. Она просто... Она куда-то направлялась. Она делала ноги. Так что, если ваш Приклир сделает ноги, уговорите его вернуться обратно. Приклиры редко оставляют мертвое тело на руках Одитера. Но вот что здесь произошло. Этот Приклир неожиданно сбросил с себя всю ответственность. Иногда вам будут попадаться такие кейсы. Не позволяйте, чтобы из-за них у вас самих остановилось сердце. Все это просто потрясает. Иногда Приклир покидает тело и не знает, как снова взять его под контроль. Что ж, в таком случае пусть он поднимет сначала какой-нибудь палец и опустит его. Пусть он поднимет руку и опустит ее. Пусть он пошевелит руками и пусть он пошевелит головой. И тогда он скажет: «О, я могу им управлять. К черту все это». Ладно, давайте сделаем перерыв.